Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Продолжаем наш курс лекций по обществознанию. Итак, сегодня будет экономика, влияние государства на экономику, типы экономических систем. Как-то так. Собственно, приступим. Давайте рассмотрим первым делом различные типы экономических систем. К таковым относятся, во-первых, и издревле традиционные системы. Каковыми являются любые, основывающиеся на сельском хозяйстве, сельскохозяйственном производстве. Причем это сельскохозяйственное производство подразумевает преобладание натурального хозяйства, достаточно низкий уровень технического обеспечения экономической деятельности, скажем, мотыжное земледелие в качестве примера можно привести, или вскапывание картошки под лопату, это тоже достаточно традиционный тип обработки земли, да? В принципе, экстенсивный характер развития. Все это свойственно традиционной экономической системе. Надо сказать, что они не ушли в историю. Да, например, во многих странах Африки мы встречаемся с традиционным либо сельскохозяйственным, либо кочевым, значит, способом жизни, либо, кочевое, скотоводческое, скажем, разведение коз во многих странах, подобных, например, Нигерии, Мали, части Эфиопии. То есть это все достаточно такие традиционные хозяйства. В Юго-Восточной Азии мы подобного же характера хозяйства можем встретить. И, скажем, в Южной Америке тоже традиционное хозяйство. Да, причем традиционное хозяйство достаточно ловко используется многими суперсовременными экономическими системами за счет того, что там производство достаточно дешевое, заработные платы, если есть, они чрезвычайно низкие, и, соответственно, можно скупать весь урожай, оставляя едва-едва на пропитание. Вот это вот, так сказать, грех глобальной экономики заключается в том, что он использует традиционное хозяйство неразвитых стран, слабо развитых третьего, а то и четвертого мира для того, чтобы все было у суперсовременных экономик. Да? Но здесь есть, конечно, и своя опасность. Так, например, традиционное хозяйство, если оно находится в рамках устойчивой экосистемы и по каким-то причинам, например, по причинам того же самого вируса начинает отделяться от глобальной экономической системы, оно может выстоять, выжить, так скажем. А вот вопрос большой, как будет организовываться сельское хозяйство в суперсовременных мегаполисах в случае, например, да, будем такой утопический сценарий или антиутопический рассмотрим, если границы будут закрыты жестко, а такой город, как город-государство, например, как Сингапур, окажется отрезанным от окружающего мира за счет третьей или четвертой волны эпидемии. Конечно, подобного рода сценарий в рамках современной ситуации с коронавирусом вряд ли будет реализован, но тем не менее вопрос о живучести экономических систем по-прежнему остается открытым. Какая более живучая? Дальше. Давайте следующая система, так называемая административно-командная система, которая в основном была реализована, скажем, в Советском Союзе, была реализована в Китае, в особенности времен Мао Цзэдуна и начальной фазы деятельности Дэн Сяопина, старается реализовать следующие экономические цели. Во-первых, гарантировать заработок, пусть невысокий, но стабильный и достаточный. Во-вторых, гарантировать отсутствие безработицы. И, наконец, за счет административного регулирования способствовать развитию экономическому без кризисов. Естественно, это маловероятно в чистом виде, поскольку административно-командная система может испытывать административно-командные кризисы, то есть внутренние политические кризисы, естественно, будут негативно влиять и на экономическое развитие. Мы не можем говорить, что экономика и политика развиваются отдельно друг от друга, это всегда политэкономия. Ну вот возьмем тот же самый Советский Союз. Невзирая на то, что существует Госплан, достаточно жесткое планирование экономики, тем не менее, планы-то не всегда, во-первых, реализовывались, и не всегда они соответствовали адекватным потребностям народа, что вызывало дефицит товаров во многих городах, уж тем более дефицит, скажем, промышленных товаров в селах, и, естественно, это такое внутреннее недовольство населения, постоянная охота за дефицитом, в общем-то, те, кто жил в советские времена, это хорошо помнят, да. Кроме того, нету достаточной мотивации к работе, если зарплата гарантирована и постоянна, и, в принципе, так вот, если работа однообразная, скучная, хочется и халявы, как говорится. И это действительно было в масштабах всей страны очень мощным таким фактором, который повлиял потом на перестройку, на быстрый уход от административно-командной системы, к сожалению, в дикий капитализм и крайне кризисные экономические времена, которые наступили для России в 90-х годах прошлого столетия. Рыночная экономика. Рыночная экономика имеет следующие преимущества. Она, во-первых, поощряет достаточно рациональную и эффективную деятельность, ибо приходится считать себестоимость и издержки. Вот. Во-вторых, она откликается на потребность общества в тех или иных товарах и услугах, тоже оперативно это делается. Во-вторых, использует достижения научно-технического прогресса для того, чтобы, опять же, уменьшить издержки и гораздо больше сэкономить ресурсов в конечном счете. И, в принципе, рыночная экономика за счет того, что это конкурентная экономика, старается найти любое конкурентное преимущество в виде ли качества, в виде ли лучших технологий над другими участниками рынка. Вот. Однако, есть и определенные, конечно же, недостатки у рыночной экономики. Невзирая на то, что она направляет ресурсы на производство, необходимое на данный момент товаров и услуг, тем не менее, не всегда она перспективна, потому что ближайшая выгода может затмить выгоды перспективные для участника рыночной экономической деятельности. Во-вторых, рыночная экономика в чистом своем виде по той же причине может не стимулировать крупные технологические или научные проекты, а по той причине, что они могут дать выгоду, ну, либо никогда, вот, например, та же самая астрономия, наблюдение за дальними галактиками или за темной материей в центре Вселенной, либо очень в дальней перспективе может дать выгоду. Поэтому в этом смысле, конечно, рынок не есть гарантия научно-технического прогресса достаточно быстрая. С другой стороны, любая рыночная экономика подвержена естественным экономическим спадам, кризисам, инфляции, подвержена мощному влиянию как внутренних, так и внешних факторов. Ну вот, например, пожалуйста, коронавирус. Да, сначала это был внешний фактор для европейской, американской и российской экономики вследствие падения производства в Китае, а теперь это внутренний фактор для всех экономик, и рыночная экономика, в первую очередь, средний и малый бизнес страдает в первую очередь. Ну и, соответственно, это вызывает подспудный рост безработицы, там уменьшение зарплат, уход в отпуск без содержания. Ну, в общем, так или иначе, рыночная экономика подвержена кризисам. И, наконец, я говорил вам в одной из прошлых лекций о смешанной модели экономической, основанной в первую очередь на соединение достижений рыночной экономики и кейнсианской, так сказать, экономической системы, суть которой заключается в том, что государство, когда надо, вмешивается в регулирование экономики. Рассмотрим это опять же на примере сегодняшнего положения дел, когда государство в большей или меньшей степени старается, даже в России, между прочим, все-таки какие-то старания есть, гарантировать низкие кредиты для бизнеса, гарантировать определенную отсрочку по налогам, дает даже возможность некого погашения заработных плат для тех, кто оказался вынужденным образом вот в таком вынужденном отпуске на самоизоляции. И тем паче, скажем, многие европейские государства в этом смысле реализуют гораздо более мощные программы поддержки малого и среднего бизнеса. Это явно характеристики смешанной экономики. Была бы чисто рыночной, разбирайтесь сами, переживайте кризис сами, разбирайтесь сами. Но здесь государство вводит ограничения и, соответственно, как-то помогает, да? Вот. А кроме того, государство, конечно, в рамках смешанного типа экономики участвует и активно в предоставлении социальных гарантий определенных. Здесь мы имеем в виду пенсию, пособие по безработице, наличие определенных фондов социального страхования или иных государственных фондов, или полугосударственных. Поэтому здесь, опять же, достаточно перспективная штука – это смешанная экономика, хотя, несомненно, она тоже далеко не идеальна. Вообще, наверное, нет идеального типа экономической системы все-таки, да? Давайте, раз уж мы заговорили о смешанной экономике, мы поговорим о соотношении института экономики и государства как такового. Собственно, современной эффективной рыночной экономики без активной регуляции со стороны государства не может быть, и цель государства по-хорошему должна быть следующая. Это а. Обеспечить хороший экономический рост, б. Создать условия для свободы хозяйственной деятельности, для свободы бизнеса, в. Это обеспечить безопасность страны в экономическом плане, то есть установить определенные таможенные пошлины, адекватные таможенные барьеры, далее заботиться, по крайней мере, об обеспечении занятости населения, наконец, оказание государственной помощи в кризисные времена, о чем мы говорили выше, да. В этом смысле давайте, плюс еще, несомненно, налоговая политика, да, это государственное влияние очень важное здесь. Рассмотрим сразу в трех, видах характер политики налоговой. Да, налоговая политика – это, во-первых, собственно, фискальная политика, которая направлена на регулирование тех или иных доходов граждан посредством взимания с них налогов. Мы чуть там в следующей лекции, и основные налоги у нас в России расскажу, какие, они взимаются. И, наконец, правовое регулирование – это налоговый кодекс, всяческие пояснения к этому налоговому кодексу от налоговой от налоговой инспекции и так далее, тому подобное. Плюс еще очень важный момент в влиянии государства на рыночную экономику – это так называемая монетарная или денежно-кредитная политика. Да? Проводником денежно-кредитной политики выступает Центральный банк. Собственно, ежели определение банка мы дадим изначальное, то это от итальянского слова «банко» происходит, что в переводе значит «контора менялы», то есть тот, кто меняет деньги, А так это финансово-кредитное учреждение, обслуживающее движение денег и капиталов. Так вот, Центральный банк, соответственно, выдает, как все работает, выдает определенные по ключевой ставке, по определенной кредиты коммерческим банкам, а коммерческие банки, в свою очередь, выдают кредиты гражданам и получают за это проценты за кредиты и отдают, свои проценты за кредиты Центральному банку. Система, как говорится, ниппель очень простая, только систему ниппель не пишите, пожалуйста, когда будете там тесты заполнять. Но, тем не менее, она простая. Скажем, на текущий момент наш Центральный банк снизил ключевую ставку до 5,5%, он выдает кредиты коммерческим банкам, они с этого кредита должны возвращать 5,5%. А коммерческие банки выдают кредиты, значит, нашим с вами, нам с вами, да, из кто осмелится взять кредит на текущий момент, и, соответственно, скажем, за 10%. И вот банк получает выгоду, какую? Посчитали, 10 минус 5,5 равно 4,5%. Поэтому здесь работа, конечно, достаточно простая, да? Ну, вообще, центральный банк, уж коль скоро у нас речь зашла о банковской системе, он, только он имеет право осуществлять эмиссию, то бишь выпуск денежных средств в стране, только он кредитует коммерческие банки, устанавливает курс, значит, валют, в том числе и может либо сделать его плавающим, как сейчас в России, либо регулировать его тем или иным образом. Хранит резервные фонды в виде денег, значит, валют разных государств, драгоценных металлов и иных, значит, ну, даже драгоценных камней в некоторых государствах. И, наконец-то, он, собственно, и регулирует процентную ставку, о чем мы говорили выше. Банковская система второго уровня после центрального банка – это коммерческие банки, которые, соответственно, осуществляют кредитную политику, значит, осуществляют многочисленные расчеты по поручению клиента, ну, то бишь Сбербанк онлайн наш с вами, да, вот, покупают, значит, выпускают и хранят разного рода ценные бумаги и, наконец, кредитуют, осуществляют кредиты не только денежные, ну, например, и аренду производственного оборудования, это называется лизинг. Собственно, характер кредитования коммерческих банков, в особенности, когда они кредитуют разные проекты, это рисковое кредитование, да? Ну, еще давайте перечислим кратенько финансово-кредитные учреждения, которые также составляют собой часть финансово-кредитной системы, кроме банков, да? Это инвестиционные фонды, здесь, я думаю, все понятно, аккумулируют денежные средства путем выпуска собственных, значит, ценных бумаг. Далее привлекают они, собственно, различных инвесторов. Ну, думаю, ясно. Да, дальше. Фондовые биржи специализируются на продаже и покупке ценных бумаг. То есть во многом это спекулятивный такой институт. Да, хотя фондовые биржи хороши тем, что шустренько перераспределяют по разным отраслям на денежные средства. Страховые компании, которые осуществляют, значит, ну, понятно, страховые операции. И, наконец, самостоятельное финансово-кредитное учреждение – пенсионный фонд, который накапливает целевые взносы пенсионных граждан для того, чтобы, собственно, гарантировать так или иначе, ну, старость, если не безбедную, но то тогда хорошо устроенную хотя бы.